Иоанна, глава 7, стихи 2, 37, 39. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. В последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Эти удивительные слова таят в себе обетование Божие, которое Бог обещает излить, особенно в последний день праздника, и этим праздником является эра благодати, когда она будет заканчиваться, когда она будет приходить к своему заключению, излияние Духа Святого достигнет необыкновенных размеров по своей интенсивности и проникнет в Церковь Христову и таким образом освободит ее от тлена, от грязи, от суеты. Поэтому эта проповедь так и называется «Пьющая Святой Дух, как воду жизни». Согласно Писанию, все, как и в чем проявляет себя Святой Дух, он берет от Иисуса, проявляет Иисуса и прославляет Иисуса. Иоанна 16, 14, 15. «Он прославит меня», речь идет о Святом Духе, «потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что он от моего возьмет и возвестит вам». Исходя из данной констатации, чтобы сделаться в человеке водою жизни или воскресением жизни, Святому Духу необходимо было излиться в сердце человека в проявлении воскресения Иисуса, которое прославило Иисуса в небесах, на земле и в аду. В Писании, как мы знаем, существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление в человеке Святого Духа, и мы для изучения этого многоразличного проявления выделили всего лишь 4 метафоры. Только потому это соль, вода, елей и вино, что во время ветхозаветнего служения Богу именно эти 4 вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях многоразличное проявление Святого Духа, через которое и благодаря которого Бог общался с человеком. Другими словами говоря, Бог не будет общаться с человеком, воспринимать человека, приходящего к Нему, без Святого Духа, без участия Святого Духа, если человек не будет объят, если его молитва не будет содержать в себе силу Святого Духа или проявление Его. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись проявления Святого Духа в человеке в метафоре соли, подразумевающей проявление в человеке святости Божией. И обратились к проявлению Святого Духа в метафоре воды, подразумевающей проявление в человеке плодов воскресения. И для этой цели мы с вами обратились к образу храма, из-под порога которого течет живая вода на восток, в соленое море равнины, записанного в одном из видений пророка Иезекииля, глава 47, 1, 8. «Потом привел он меня к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». Во-первых, бесспорно, что все иносказательные детали данного видения о храме – это, во-первых, эталон, какими хочет видеть нас Бог. Во-вторых, это определенные духовные дисциплины, которые призваны выстраивать правильные взаимоотношения человека с Богом. Храм, из-под которого течет живая вода – это человек, который сделался жилищем Святого Духа, при условии, конечно, что он является органической причастностью тела Христова. Восток – это восходящий свет в лице Иисуса Христа, куда обращено лицо храма. Лицо храма – это сердце человека, которое является непосредственным жилищем Святого Духа. Порог храма, из-под которого течет живая вода – это наши уста или наш язык, который является орудием наших исповеданий. А вода, текущая из уст, то есть из этого храма – это исповедание веры нашего сердца, творящее мир в отношениях с Богом. Соленое море, куда направляется этот поток, это возмущенная святость Бога из-за нарушения человеком Божьего законодательства. Поток в исповедании веры нашего сердца в оправдание умиротворяет и удовлетворяет требования святости Бога, благодаря чего соленые воды в предмете святости Бога делаются для нас здоровыми и обращаются из смерти в жизнь. Учитывая же, что проявление Святого Духа в живой воде относится к учению о воскресении, мы решили определить, какие условия необходимо выполнить, чтобы быть порогом, из-под которого течет живая вода? Или же как достигнуть того рода воскресения, которое называется воскресением жизни? Учитывая, что в Писании существует и противоположный род воскресения, которое называется воскресением осуждения, а следовательно, какому роду воскресения мы представим в жертву наши тела, такой род воскресения мы и наследуем. Имеется в виду в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Иоанна 5, 25-29. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Истинным добром в Писании определяется законодательство Бога, данное для выстраивания правильных отношений с Богом, друг с другом и со всеми окружающими. А посему творившие добро – это святые, выстроившие свои отношения с Богом на основе Божьего законодательства. Злом же является попытка выстраивать отношения с Богом, друг с другом и со всеми окружающими на смешении божественного законодательства с примесями, исходящими от союза человеческого интеллекта с откровениями бесов. В силу чего творившие зло – это те, которые строили свои отношения с Богом на смешение человеческого с божественным. Такие люди или такое сообщество называется Вавилоном – смешение человеческого с божественным. В Писании слово «воскресение» преподносится как отношение Бога к человеку. Оно имеет несколько определений, которые с разных сторон раскрывают порядок Царства Небесного, назначение Царства Небесного, цену Царства Небесного и результаты Царства Небесного, которые последуют из того, что из нашего сердца будут вытекать живые воды. Итак, это воскресение жизни, воскресение праведников, воскресение первенцев и воскресение первое. Все эти четыре определения воскресения являются плодом одного, единого воскресения, исходящего из семени смерти Господа Иисуса. Иоанна 12, 24. «Если пшеничное зерно», то есть одно зерно пшеничное, речь идет о семени смерти, «пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Говоря эти слова, Иисус подразумевал свою смерть и свое воскресение, так говорится. И чтобы быть носителем воскресения в проявлении Царства Божьего, нам необходимо применить определенные усилия и выполнить связанные с этими усилиями определенные условия. Луки 16, 16. «Законы пророки до Иоанна с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Исходя из этого и других мест Писания, спасение – это дар благодати, в то время как Царство Божие – это награда благодати, за которую необходимо применить или усилия для того, чтобы наследовать это Царство. Поэтому спасение – это не Царство. Люди, входящие в Царство Божие – это всегда спасенные, а спасенные – это не всегда цари. Многие спасенные святые абсолютно не являются царями и священниками, так как не обладают способностью господствовать над самими собою, не царствовать над своими страстями, над своими похотями. Поэтому, исходя далее, мы можем понять, что ветхая натура человека в союзе с бесами сделала все необходимое, чтобы представить вход в Царство Небесное как дар благодати, за которую уже все оплачено. Но на самом деле это не так. Такой взгляд рассматривается Писанием как повод к угождению плоти и обращению благодати Божией в распутство. Филиппийцам 3:7-11 подчеркивает эту мысль, что для того, чтобы наследовать воскресение, необходимо определенные усилия, даже затрата всех сил, которые нам Бог дал. Но что для меня было преимуществом, то – ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Слово «достигнуть» говорит об усилиях. Допустим, чтобы принять спасение – это дар. Его не надо достигать. А вот чтобы принять Царство Божие, его надо достигнуть, то есть затратить определенные усилия. Это одно из многих мест Писания, которое содержит в себе условия, благодаря которых мы можем наследовать Царство Небесное и таким образом достигнуть воскресения мертвых, которое для всех святых призвано являться определением и идентификацией их веры и определением их конечной цели. Если человек не верит в воскресение мертвых, то он просто неверующий, он напрасно верит. Конечно, мы должны учитывать, что при проявлении жизни самого Бога жизнь Божия сокрыта в учении о воскресении и находится далеко за пределами разумных возможностей человека и может быть постигнута только возможностями ума Христова в лице Святого Духа. Именно поэтому не какое-то другое слово, а именно слово «воскресение» стало первым и ключевым словом, которое Бог высвободил из своих уст, так как корень слова «воскресение» происходит от корня слова «свет». «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет», то есть «да будет воскресение». Мы уже с вами отмечали, что в этот момент Бог вдохнул воскресение или жизнь в мертвую минеральную то есть структуру, и она ожила и стала называться минеральной жизнью, которая стала пищей для растительной жизни. Растительная жизнь свою, то есть стала пищей для животной жизни, а животная и растительная жизнь вместе стала пищей для уже душевной жизни. Иоанна 1:1-4. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». Вот что это за Слово было? «И Слово было Бог». «Оно было вначале у Бога, и все вот через это Слово начало быть, и без этого Слова ничто не начало быть, что начало быть». В нем, в этом Слове, была жизнь, то есть воскресение. И жизнь, то есть воскресение, было свет человеков. Поэтому свет, о котором здесь идет речь, это сияние славы Божией, исходящей от Его воскресения, от Его жизни, которое проявляется в Его судах, потому что свет – это суд, который дает истинное определение и место всем и всему происходящему, как на небе, так и на земле. Исаия 51:4. «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон». Закон – это слово. «И суд мой поставлю во свет для народов». А посему именно слово «воскресение» в проявлении света и стало плотью и обитало с нами, или же с человеками, как написано, полное благодати и силы. Мы частично уже коснулись тех характеристик, которые связаны с воскресением жизни, противопоставленным воскресению осуждения, и обратились к рассматриванию того вида воскресения, которое Писание называет воскресением праведников. Давайте прочтем эту мысль Луки 14:1-14. «Случилось ему в субботу прийти к одному из начальников фарисейских кусить хлеба. И сказал он позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных». Во-первых, согласно прочитанного, оправдание является плодом воскресения, что следует из других мест Писания, Римлянам 4:25, «который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскресение связано с оправданием и оправдание с воскресением. Поэтому воскресение жизни проявляется в воздаянии, которое наследует праведный за свое отождествление и отношение к нищим, увечным, хромым и слепым. А вернее, Отсюда следует, что воскресение и праведность всегда и неизменно являются проявлением друг друга и всегда идентифицируют подлинность, истинность друг друга. В силу этого праведность, неспособная проявляться в воскресении, не имеет права называться праведностью. Равно и воскресение, не творящее правосудие, то есть не проявляющееся в праведности, это одно и то же, не имеет права называться воскресением. Состояние праведного сердца, как известно нам из Писания, является атмосферой и отличительным свидетельством Царства Божия в нас, которое проявляется в источниках жизни, исходящих из нашего сердца. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Именно поэтому, как мы отмечаем, полем всех битв между ополчениями Бога и ополчениями сатаны является не что иное, как человеческое сердце. Равно как и все битвы между светом и тьмою ведутся за обладание человеческим сердцем. И в этом судьбоносном противостоянии как Бог, так и сатана для достижения своих целей, чтобы захватить сердце человека в плен, задействует уста человека с согласия самого человека, и особенно во время его молитвы. Так как только молитва, которая творится в установленном Богом порядке, будет приносить победу Богу, а молитва, которая будет произноситься не в установленном Богу порядке, напротив, будет приносить победу сатане. Именно поэтому технологии сатаны, как мы уже отмечали, заключаются в том, чтобы задействовать против нас наши же собственные уста, а также уста нечестивых людей, которые будут критиковать нас, которые будут обвинять нас. И для этой цели сатана будет использовать практически совокупность лжезнаний в осуществлении процессов обольщения, который заключается в том, чтобы для достижения праведной цели предложить неправедные средства, равно как и праведные средства задействовать для достижения неверных целей. А посему праведность, не обладающая готовностью осуждать в самом себе, в первую очередь, нечестие, а также нечестивых в пределах своей ответственности, не имеет права называться праведностью, а следовательно и претендовать на воскресение праведников. Притча 17:15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом». В силу этого дисциплина правосудия в умах и устах людей, более чем какая-либо другая, подвергается интенсивной обработке и извращению со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Бог перестал бы быть Богом, и служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что только благодаря правосудию, как праведники, так и нечестивые в свое время получат справедливое возмездие. В силу этого мы решили рассмотреть, какие условия необходимо выполнить, чтобы воскресение, творящее суть правды, то есть воскресение праведников, могло бы течь из-под порога нашего храма, как сильный поток. Амоса 5:24 говорится, «Пусть как вода течет, суд и правда, как сильный поток». Это и есть тот живой поток, выходящий из-под порога храма, стоящего лицом на восток, текущий, то есть соленое море равнины. Мы в определенном формате уже рассмотрели два условия, которые показывают, каким должен быть этот сильный поток. И первое – это быть исполненным страхом Господним. Второе – обратить на себя благоволение Бога. А посему давайте сразу обратимся к третьему – это способность судить об уме Господнем. То есть люди, носящие в себе воскресение жизни и если у них течет это исповедание, то это исповедание будет способно судить об уме Господнем, потому что праведность – это суд. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Из данной концепции следует, что для того, чтобы обладать правом и способностью судить об уме Господнем, во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы уже силою ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять, а для этой цели его необходимо отличать от своего ума. Исходя из такой постановки, нам необходимо ответить или рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, что Писание подразумевает под умом Христовым и каким образом ум Христов отличается от нашего ума? Во-вторых, на каких условиях мы призваны принять и обладать умом Христовым? В-третьих, на каких условиях Мы призваны задействовать ум Христов, чтобы судить об уме своего Небесного Отца. И в-четвертых, по каким результатам нам следует испытывать и определять, что мы действительно обладаем способностью судить об уме своего Небесного Отца или проникать в Логос. То есть Бог находится в неприступном свете, и проникать в эту тайну, в эту мглу, в этот неприступный свет. Итак, вопрос первый: каким образом ум Христов отличается от нашего ума? Потому что в этом есть большая причина. Многие святые путают откровения и мысли, исходящие от них, с мыслями, исходящими от ума Христова или от Святого Духа. Так, например, академический словарь русского языка определяет слово «ум» как сознание, рассудок или как познавательную способность мыслить, логически оценивать обстановку, взвешивать обстоятельства и руководствоваться полученными результатами в своем поведении. Библейский же словарь Стронга, исходя из смысла иврита и древнегреческого, определяет слово «ум» как «лицо», «личность», «разум», «интеллект», «мышление», «образ мыслей», «мнение», «намерение», «замысел», «ветер», «дуновение», «веяние», «дыхание», «дух жизни», «энергия жизни», «вдохновение», «расположение», «настроение», «совесть», «судилище», «сердце». Вот посмотрите, сколько оттенков, которые составляют ум, или что Писание рассматривает под умом. Гораздо больше и образней, нежели светские словари. Сердце в еврейском языке – это источник, который включает всего внутреннего человека, его разум, волю, мысли и желания. Дело в том, что в отличие от психологии, которая, говоря об уме человека, имеет в виду головной разум, Библия представляет в человеке две субстанции разума. Один головной, а другой сердечный, который психология называет интуицией или подсознанием, который призван скорее называться и быть в человеке Божьим не подсознанием, а надсознанием, о котором Писание говорит, что это дух ума. Он не может быть где-то под, и мы не должны над ним господствовать, а мы должны дать ему возможность господствовать над нашим головным умом. Поэтому я его называю надсознание. То есть, ну, это исходя из психологии. Они говорят, подсознание, я вижу его как надсознание в духовном человеке. Ефесянам 4, 22, 23. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума». Обратите, не головы. Голова – это не дух. Это физическое, это головной ум. А здесь говорится, надо обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Как это ни грустно, но на сегодня в теле одного человека живут два человека, новый и старый, каждый из которых обладает своим собственным умом, и которые постоянно противятся друг другу, игнорируют друг друга и враждуют друг с другом. Только тогда, когда мы облечемся в новое тело, мы наконец-то освободимся от старого человека, следовательно, и от его ума или же от его образа мышления. Практически это общее библейское определение как ума человеческого, так и ума Христова. Только ум человека в его двух субстанциях представляет сам человек, в то время как ум Христос в нашем духе представляет не некое абстрактное знание или какая-то безликая сверхъестественная способность, а личность Святого Духа в сочетании со Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. То есть Дух Святой никогда не предстает сам по себе, Он всегда предстает в Слове, поэтому Слово и Святой Дух, они всегда вместе, как одно, единое, целое, неразделимое. Потому что как ум человека не может находиться вне человека или независимо от человека, так и ум Христа не может находиться вне Христа или независимо от Христа, которого в человеческом духе призван представлять Святой Дух и Слово Божие. А следовательно, не ум является представителем личности, а личность представителем ума, так как именно ум обуславливает личность и делает ее подобной Богу. Согласно энциклопедии афоризмов, личность – это неизменная в изменениях. Это то в каждом человеке, что не может рассматриваться как объект. Согласно же Писанию, личность всегда разумна и суверенна, хотя именно в силу этой своей суверенности как раз и может отказаться от своей суверенности и стать либо рабом греха, либо рабом праведности, либо скотиниться и опуститься на уровень скота, бессмысленного и бессловесного животного, либо, напротив, одухотвориться и возвыситься до уровня Бога, облегшись в Его премудрость. А посему положение раба праведности коренным образом отличается от раба греха. Так, например, становясь рабом праведности, человек не теряет своей суверенности, а, напротив, обретает свое подлинное личностное достоинство и получает возможность и способность на раскрытие своего потенциала и своей индивидуальности посредством соработы своего ума с умом Христовым. Становясь же рабом греха, человек, напротив, утрачивает свою суверенность, теряет свое личностное достоинство, и его права на раскрытие своего потенциала и своей индивидуальности не берутся в расчет и, без сожаления, попираются грехом. Я прочту Иуды 1:5-10, где об этом как раз говорится, где раскрывается эта мысль. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком. На суд великого дня, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример». Когда Херувим осеняющий своей завистью увлек третью часть небес, то они оставили свое жилище, они оставили свое место, они прекратили исполнять свое призвание. Писание говорит, что это происходит, когда люди идут за иной плотью. Точно так, как написано: Содом и Гоморра пошли за иной плотью. Писание называет их такими нездоровыми мечтателями. То есть, когда человек идет за иной плотью, он оставляет свое призвание, когда он идет не за тем, за кем поставил его следовать Бог. И далее говорится, точно так будет с теми мечтателями, которые оскверняют плоть. То есть этим самым, когда человек идет за иной плотью, он оскверняет себя. И для того, чтобы пойти за иной плотью, что они делают? Отвергают начальство, которое поставил над ними Бог, и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. То есть Писание сравнивает этих людей, рабов греха, как бессловесных животных. Они практически отдали, потеряли свою суверенность и отдали себя в рабство греху. Так, например, млекопитающие, животные, звери, птицы и пресмыкающие не имеют ума. И уровень и форма их жизни определяется и обуславливается животными инстинктами. Говоря о человеке, который в силу своей суверенности скатился на уровень скота, один русский литературный критик середины XVIII века, Писарев Дмитрий Иванович, написал интересные слова. «Но что же вы сделаете с человеком, у которого нет личности, на которого нельзя ни надеяться, ни рассердиться? Потому что причина его действий, слов и движения лежит в окружающем мире, а не в нем самом». Обратите внимание, лежит причина всех его действий, почему он так действует, так говорит, так поступает, оно не в нем, а находится в окружающем мире. Вот что говорит Иоанн, 1 Иоанна 2:16. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот когда человек захвачен вот этими вещами, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, то он уже потерял свою личность. У него уже ее нет. Он уже потерял свою суверенность, потому что там грех выражает себя, а не он себя выражает. Исходя из всего вышесказанного, отличие нашего ума от ума Христова выражается в отличии твари от Творца или создания от Создателя. созданием является человек душевный. Как написано, «И стал человек душою живою». Когда Бог сотворил и вдунул в него дыхание жизни, написано, «И стал человек душою живою». А создателем этого человека является Бог, который есть Дух, сущий и единый, находящийся в неприступном свете, который не имеет ни начала, ни конца, которому нет меры и нет числа, которого постичь без Его желания и без Его помощи невозможно. Иоанна 4:24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Способность поклоняться, о которой здесь говорится, это не просто способность почитать Бога и выражать Ему благодарность, но это способность познавать Бога и судить об Его уме. Поклоняться – это способность познавать Бога и судить об Его уме. Именно этим и отличаются истинные поклонники Бога, что обладают способностью познавать Бога и судить об Его уме в своем духе. И благодаря такой способности из их сердца текут реки воды живой на восток в соленое море равнины. Поэтому из этого следует, что сам по себе ум человеческий суетен, сам по себе, вне Бога, вне соработы с умом Христовым, ограничен временем, пространством и знанием. И что он может найти свое истинное выражение только в соработе с умом Христовым в лице двух божественных инстанций. Псалом 93:11. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны», то есть греховны, сами по себе. Поэтому из этих слов следует, что каковы мысли человека, таков и его ум. И наоборот, каков ум человека, таковы и его мысли. Однако именно возрожденный дух человека с имеющимся в своем распоряжении умом, который должен быть в детях Божьих, не под их головным сознанием, как я говорил, а над их сознанием. Потому что наш возрожденный дух, обладающий в себе самом обновленным умом, которым является наша очищенная совесть, это в своем роде субстанция нашего нового человеческого «я». Или же субстанция нашей новой человеческой личности и нашего нового самовыражения. Именно эта новая субстанция нашего духа в предмете очищенной совести как раз и призвана соработать с аналогичной субстанцией Бога, выраженной во Святом Духе, то есть самым Христовым. Практически любая соработа наших возможностей с возможностями Бога была бы невозможной без соработы нашего духа с написанным Словом Божьим и со Святым Духом. Согласно Писанию, всякий спасенный человек, не использующий возможность сотрудничества своего духа с этими двумя божественными инстанциями, выраженными в поклонении, в котором человек познает Бога и судит об уме своего небесного Отца, во-первых, является противником Бога, и, во-вторых, отказывается от принадлежности Богу. Жизнь в духе и по духу невозможна без такой соработы. Это напрасная трата времени и напрасно прожитая жизнь. Итак, давайте подведем итог. В отличие нашего ума, находящегося в нашем возрожденном духе, выраженного в нашей очищенной совести, от ума Христова, позволяющего нам судить об уме нашего небесного Отца или проникать в Логос. Потому что Логос – это мысли Бога, запечатанные мысли, а Рема – это открытое слово, когда мы начинаем его понимать. Но мы с вами можем проникать в Логос. Я говорил, согласно Писанию, это не рема, это логос. Да, богословы говорят, что все записанное слово – это рема. Однако, если бы оно было рема, открытое, то его все бы понимали. И не было бы столько сегодня противоречий, люди не называли бы друг друга еретиками, не было бы сегодня православных и католиков, пятидесятников и баптистов, пресвитериан и методистов, лютеран и так далее. Не было бы сегодня и среди этих деноминаций непонимания друг друга. Почему? Потому что, ну, все открыто, а на самом деле это мысли Бога. И Писание так и говорит, никакого пророчества в Писании нельзя понимать самому собою. Оно сокрыто и только распечатывается, но при имении или соработе с умом Христовым мы можем проникать в этот логос, мы можем проникать и понимать его, видеть. Поэтому практически возможность любого общения с Богом, со Святым Духом, может осуществляться только через наш дух, так как Бог – это дух. Это незыблемый, безоговорочный и установленный Богом порядок. И чтобы законно сотрудничать с Богом и таким образом судить об уме своего Небесного Отца, необходимо прежде познать себя, свои свойства, свои возможности и свои права в Боге. Мы сотворены по образу и подобию Бога, и у нас есть возможность жить, кооперировать и действовать одновременно в двух мирах, или же в двух измерениях, видимом и невидимом. Наша личность определяется не наличием нашего головного ума, а наличием нашего духа, в котором сосредоточена наша совесть или наша суверенность. У нас есть душа, и мы живем в теле. Наш дух обладает такими свойствами, как совесть, поклонение, интуиция. То есть совесть – это уникальное свойство человеческого духа, отличающее его от всего земного творения и поднимающего человека над всем земным творением. И совесть выражается в нравственной способности судить свои собственные мысли, слова и поступки. Это Бог, живущий в человеке. То есть Бог заложил в него совесть как инструмент. И когда человек делает что-то неправильно, совесть ему говорит: «Ты не прав», до тех пор, пока не сгорит. Поклонение же – это такое общение с Богом, в котором, как я сказал, мы обретаем способность судить об уме своего Небесного Отца. И результатом такого поклонения будет являться способность обретать стиль, образ мышления, формат речи и поведения, подобающий Богу. Мы начнем вести себя так, как вел бы себя Бог на земле, в теле. То есть так, как вел себя Христос. Мы будем говорить точно так. У нас стиль нашего разговора будет таков, наше поведение и наше одеяние. То есть мы полностью будем соответствовать Христу. Вот если бы Христа переместить в наше время, то Он бы не носил дорогой хитон, который солдаты не хотели рвать, а бросили жребий, потому что был весьма дорогой. В те времена эти одежды были весьма дорогие, у него был весь тканный хитон, и когда его видели, то простолюдина и любой человек видел, что это равин. Так одевались только учителя закона или государственные чиновники. То есть, таким образом, если бы Христос был сегодня здесь, смотря в каком регионе земли, то Он одевался бы в национальную одежду, самую лучшую, которую носят политики, которую носят люди серьезные этой страны. Если бы он был в Европе, то он одевался бы приблизительно так, как я. Возможно, лучше, конечно. Костюм был бы лучше подогнан, чем на мне, и так далее. У него бы не было многоценности, но все было бы дорогое, изысканное, точно подогнанное. И он умел бы носить эти вещи. То есть вот таким был бы Христос. И когда вы видите человека грязного, опущенного, от которого смердит, и который говорит о своей духовности, то вы должны прекрасно понимать, что Христос таким не был, что если вы поклоняетесь Богу, и вы поклонник Бога, у вас начнет пробиваться вот это чувство интеллигентности, благородства и чистоты, потому что Дух Святой – это Дух чистоты, трансцендентной чистоты, которая будет выражаться также в вашем теле. И идя на праздник Господу на поклонение, вы будете принимать душ, чистить зубы и одевать лучшие праздничные одежды. И будете вести себя соответственно. Это точно так. Бог непростая личность. Это в высшей мере джентльмен, царь царей, Господь господствующих. Посмотрите, как одевались цари. Вы думаете, что Бог будет одет хуже, чем земные цари? Он будет одет изысканнее и лучше. И когда Он оденет свою невесту, и когда увидят ее, написано, весь мир ахнет от удивления, от ее грации, от ее одежд, от ее величия, от ее походки, от ее манеры говорить. Но это уже сейчас может проявляться через эту бренную плоть. То есть апостол Павел так и сказал: «Мы носим это сокровище в глиняных сосудах». Да, она мешает нам, но тем не менее мы пытаемся это делать. Далее интуиция. Интуиция – это внутреннее чутье, как мы с вами говорили, или выражение духовных чувствований. Это такое свойство нашего духа, которое способно принимать и передавать полученные сообщения сверхъестественной области нашего духа в естественную область нашего головного ума. То есть это очень важный момент, когда мы в духе своем можем обращаться и не бегать по каким-то так называемым сосудам пророческим. Бог хотел, чтобы каждый из вас имел в духе ответ, чтобы каждый из вас был носителем Урима и Тумима, и чтобы каждый из вас по всякому вопросу мог обращаться к Господу и слушать в духе, стоять на страже в своем сердце и через интуитивный канал получать знания, красный свет, зеленый свет или желтый свет. Я пользуюсь этим во всей полноте и получаю иногда желтый свет. То есть это чувство, которое говорит «подождать». И после этого света я не знаю, зажжется красный или зеленый. Я жду. И потом вдруг зажигается свет следующий после желтого, либо красный, либо зеленый. Если красный, это запрещающий, не делать. Если зеленый, значит, можешь делать. То есть это не значит, что вы будете слышать голос только. Это может быть голос, это может быть знание, это может быть мысль, но это может быть и чувство. Чувство, которое приблизительно выражается вот так. И когда вы будете приходить к Господу, и Бог будет давать вам проверять это чувство, эти эмоции, они будут соответствовать написанному слову. Оно все будет действовать по слову. И, конечно, для того, чтобы Бог мог с вами так говорить в вашем духе, а вы с Ним, вам необходимо знать Слово Божие, слушать, размышлять о Нем, пережевывать Его. Ну и поэтому главное отличие человеческого духа от Духа Божия заключается в том, что Святой Дух – это Бог, в то время как Дух человека – это Его творение. Так и ум Христов – это Святой Дух, а наш ум – это наш дух или наша совесть. И мы представляем наш ум, а Бог представляет свой ум. Но у нас есть уникальная возможность иметь ум Христов. Бог дает его всем в лице Святого Духа. Мы будем с вами далее говорить, каким образом принять его, а потом каким образом поставить себя ему в подчинение. Потому что принять ум Христов и задействовать его, сработать с ним – это абсолютно разные вещи. И мы будем говорить с вами об этом. Например, коротко скажу Елизер про образ Святого Духа. Его приняли в доме Лавана Вафуил и Лаван Рамиянин, и Ревека. Но послушались, поставили себя в зависимость от него и пошли за ним. Только одна Ревека стала сработать с ним, а эти только приняли. Поэтому иногда люди ошибаются, думают, что если они приняли Святой Дух, они стали духовными. Духовность стала только одна Ревека, которая последовала за ним. Все водимые Духом Божьим, надо быть водимым. Эти не были водимы. Они сказали, благословены Господом, войди. О, я хочу. Заговорил на иных языках и, думаю, духовным стал. Принял Святой Дух. Ну, принял и все. И потом говорит, все. А у него есть цель взять тебя, оторвать тебя от твоего народа, от твоего дома и повести тебя к жениху. Но, во-первых, для этого надо быть не Лаваном и не Вафуилом, а Ревекой. Надо быть девой. Надо быть девственным. То есть это говорит о праведности, говорит о том, что мы должны иметь ум Христов. Вот у нее был ум Христов, который был заключен в ее духе, в ее девственности. Она прекрасно сработала своим умом, с умом Христовым в лице Святого Духа. Тот в уме своем сказал, та девица, которая выйдет, напоит меня и скажет, верблюдов твоих напою. Вот это она и есть. Она выходит и это делает, а он с удивлением смотрит на нее, чтобы видеть, Господь это или не Господь. Так что для того, чтобы сработать с умом Христовым, необходимо погрузиться и принять в себя вначале, прежде чем потечет этот поток воскресения из нас, поток жизни, который будет исцелением, который будет радостью, счастьем для нас самих, победой. Нам необходимо научиться принимать. Ну и для этого, мы знаем, необходимо быть учеником. Мы сейчас будем молиться, потому что мы подготавливаем наши сердца и самих себя к принятию великого таинства. То есть мы будем сейчас вкушать тело Господа и пить Его кровь. Там сокрыта Его смерть, семя воскресения. за которым последует нечто великое, если мы правильно будем к этому приступать. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своему головному уму и сделать свое сердце над своей головою, послушаться своего надсознания или интуиции, то, что Дух говорит церквам. Мы будем молиться, а у нас, у всех, и у меня, и у вас есть возможность бросить вызов. Если кто связан грехом или болезнью, мы можем покаяться в этом. И мы будем молиться о вас. Я прошу вас выйти сюда, склоним наши колена, будем молиться. Я сейчас вместе с вами буду молиться. И прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас. Он готов освободить вас от власти тьмы, от ужасов, от страхов, от позора, от болезни, от греха, от зависимости. Он за вас, Он не против вас. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Войди в нее. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей мольбой, раной в сердце, поруганным достоинством, попранной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними с меня мой позор, покрой меня своим теплом. Я принимаю в мое сердце Твое Слово, Твое спасение, Твой Святой Дух. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет аминь. Первое, садитесь, пожалуйста. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек». Речь идет о том, как употреблять правильно. «Да испытывает же себя, не ближнего человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». В смерти Господа происходит обмен судьбами, когда Он берет нашу судьбу, умирает за нас, в то время как мы берем Его судьбу, Его чистоту, Его праведность. И таким образом все наши болезни могут быть уничтожены именно в момент вот этой передачи. В момент, когда была первая Пасха, народ израильский был исцелен от всех болезней и был избавлен от нищеты и от рабства. Поэтому достойное вкушение Пасхи, когда каждый испытывает себя сам и таким образом видит свою причастность к телу. Потому что каждый должен выполнять свое назначение и быть на своем месте, и не оставлять своего места. То таким образом человек может получить исцеление, свободу от зависимости, а также прорыв или же выход из нищеты. Участвовать в этом таинстве могут все, принявшие Христа и заключившие завет с Богом через крещение водою. Участвовать могут также все дети, на которых мы должны смотреть как на прообраз и подражать им, чтобы у нас такое отношение было ко злу, как у них. Детям не нужно водного крещения, потому что Бог вменяет им. Они праведны пред Богом, потому что Бог не вменяет им греха, потому что у них правильное отношение ко злу. Если мы будем как дети, то у нас будет точно такое отношение. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, за этот опреснок, когда он пойдет по рядам народа Твоего и трансформируется в тело Твое. И святой народ Твой будет прикасаться к нему и вкушать от него. Да будет проклята всякая болезнь и немощь во святых Твоих. Да будет проклята всякая зависимость. Всякое проклятие да покинет их. Потому что, вкушая тело Твое, мы обмениваемся с Тобою нашей судьбой. Мы принимаем в этом опреснике Твою святую судьбу и отдаем свою. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет лично сам. Это знак смирения, что мы смиряемся пред Господом, и Он открывает свою волю, свое спасение, свое исцеление. А также знак того, что наши грехи раздирали Его раны или же Его тело. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Нам известно, что во время пасхальной вечери Давидом был установлен специальный регламент, специальные песни, которые могли петься в пасхальную ночь. Одна из песен, которая пелась, это был первый псалом Давида. И когда они пели, они рассуждали о том, что они пели. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Обратите внимание, если достойно вкушать, они пели те песни, которые помогали им достойно вкушать. Это значит в законе пребывать день и ночь, чтобы наше мышление было о Господе. И тогда что-то будет происходить. Посмотрите, что будет происходить, если мы будем думать не о поражении, не о том, что случилось, а о том, что может случиться, когда мы находимся в Господе, и видеть, что будет делать Бог, если я буду пребывать в Его законе, размышлять о Его законе. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Оказывается, такое мышление – это когда мы сами себя сажаем у потоках воды живой, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. То есть успех во всех сферах жизни. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Когда говорится «Ибо знает Господь путь праведных», это знает путь, это значит, Он знает твое имя, называет тебя по имени. А путь нечестивых погибнет, потому что путь – это имя. Иисус сказал «Мое имя – путь, истина и жизнь». Каждый из нас, если идет этим путем, то этот путь сохранится. Нечестивые идут другим путем, поэтому путь нечестивых погибнет. Их имя будет, то есть вычеркнуто из книги жизни. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых по какой-либо причине могли нечаянно пройти, встаньте, пожалуйста. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Следующая песня, которую пели, это был 17-й псалом. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Когда мы вот так вот называем, кем для нас является Господь, будут происходить чудеса в нашей жизни. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться к ней и пить из нее. Да будет милость Твоя на них, и благоволение Твое да будет обращено к ним через это принятие. Да будет проклята всякая болезнь и немощь, и да отступит всякая нечисть, да будут разрушены дела демонов и дела тьмы в жизни святых Твоих. Я благодарю Тебя за Новый Завет в этой чаше и поклоняюсь пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь. Точно так же тот ряд, к которому подходит, встает. Чаша – это Христос. Одна на все времена, на все века, для всех людей. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». На любой вечере всегда оставалось одно место пустым, свободным. Его специально ставили для пророка Ильи. Народ израильский знал, что когда придет Илья, то сразу за ним придет Мессия, семя жены. Это говорит о том, что дух Ильи, когда посетит церковь, у нас должно быть всегда место в нашем сердце и место для духа Ильи. То есть для излияния воды жизни. Бог дает тем, кто жаждет, кто ожидает. Ожидайте движение Духа Святого, потому что скоро произойдет это движение, о котором мы не знаем еще по-настоящему и которое мы еще по-настоящему не испытали. Мы подошли как раз к такому рубежу в нашем движении, в нашем служении, когда сила воскресения однажды должна потрясти нас, потому что мы еще за все это время ее не испытывали. Мы все еще находимся в этом состоянии. Но для того, чтобы это произошло, необходимо ожидать. Поэтому ожидайте уже близко. Если те, которых по какой-либо причине прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».